Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхась Сільін. Наша сённяшняя тэмы.
Майдана не будзе. Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком КДБ.
Всех этих майданутых хачу предупредить, что Майдана в Беларусі не будет.
Артём Шрайбман про новые выклики для белорусской системы улады.
В такой ситуации белорусская система власти еще не была.
Як Горизонт выгоняет бизнес со своих стенов. Протяг истории.
Коли наши улады не могут вырешить нашу ситуацию и допомогчи белорусскому бизнесу, белорусским людям, то на во что нам такая улада?
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 чэрвеня Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком КДБ Валерыем Вакульчыкам і заявіў, што ў Беларусі умеюць змагацца з вятрамі і ураганамі, якія дзьмуць з розных бакоў. Але, падкрэсліў Лукашенко, ён гатовы да любых вятроў. Маўляў, цяпер у нашай краіне з імі навучыліся змагацца.
Характэрна, што сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком спецслужбаў адбылася неўзабаве пасля затрымання блогерам Сергея Ціхановскага і яго прыхільнікаў, а таксама пасля выходных, на якіх беларусы вельмі дысцыплінавана стаялі ў чэргах. З аднаго боку, каб падтрымаць Ціхановскага, з іншага, каб паставіць свой подпіс за альтэрнатыўнага Лукашэнку вылучэнца ў прэзідэнты на легальным пікеце. Вось, напрыклад, што прывяло на мінскую камароўку эканаміста Віялету. Подобные отказы можно было почуть от усіх прийшовших у чаргу.
Хочу поддержать Сергея Тихановского. Хочу просто, чтобы все увидели ситуацию в стране. Как много людей против нынешней ситуации. А дальше выборы покажут. Сегодня это просто все люди, которые хотят изменений каких-то в стране.
Шматлюдныя і кіламетровыя чэргі – гэта новы беларускі сімвал пратэстаў. Гэта натуральны сюрпрыз для ўладаў. Пасля затрымання аднаго з лідараў пратэснага руху Ціхановскага, улады спадзяваліся, што беларусы зноў стануць абыякавымі і паслухмянымі. Але, відаць, пралічыліся. Пратэстны патэнцыял расце не толькі ў дасведчанага Мінска, але, што зусім нечакана, ў абласных гарадах і райцэнтрах. Рэчыца, Маладзечна, Жлобін, маўчым ужо пра Ліду, дзе нават 80-гадовая бабуля. Вось адмовілася ад прагляду БТ і ведае падрабязна пра тое, як затрымлівалі Ціхановскага. То бок, ну вось рэальна ўжо ніякага даверу да ўладаў.
Але Лукашэнка тут жа дастае цяжкую артылерыю, папярэджвае, што ніякіх майданаў у Беларусі не будзе. Вось што сёння гучала на сустрэчы з Вакульчыкам.
Государственная безопасность – основа основ. И комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится у них. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет.
На думку Александра Лукашэнкі, у Беларусі няма нават лідараў, якія могуць умоўна узначаліць нейкі пратэсны рух. Паслухаем.
Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские, и у нас чуть ли не ситуация. Ну, не то, как в Армении, не то, как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые. И Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно. И главное, патриоты своей страны. Они преданы своей стране. А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только Вакульчиком и властью, народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, майданутам это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране.
Тым часам у соцсетках усё часцей сустракаюцца пасты людзей з дзяржапарату і блізкіх да яго медыйных асоб пра тое, што на вуліцы цяпер страшна выпускаць дзяцей, а апазіцыя купляе моладзь, каб тая стаяла ў чэргах. Вы хочаце, каб было як ва ўкраіне, апелюеце не старым як свет лозунгам.
Так, і вось на БТ выходзяць фільмы-расследаванні з такой трывожнай музыкай. Выступае начальнік крымінальнай міліцыі з заявай, што ва ўлада ўхопіць сілы сродкаў, каб максімальна эфектыўна нейтралізаваць пагрозу. У раёнках друкуюць, як пад капірку, артыкулы пра страшны караван з джыпаў Ціхановскага. Чыноўнікі, апараты, дзярж-СМІ па-ранейшаму кідаюць усе сілы на легімітызацыю рэжыму Лукашэнкі, па ўсёй краіне затрымліваюць і судзяць актывістаў і каардынатараў ініцыятыў груп Светланы Ціхановскай.
Леці дапаможа гэта зноў запалохаць беларусаў. Пра гэта наш рэдактар Змітрий Лукашук адразу пасля невялікай паўзы размаўляе з палітычным аналітыкам Арцёмам Шрайбманам.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Прыемнай нечаканасцю стала для многіх прыхільнікаў гісторыі пра Спайдэрмена з'яўленне Джэйка Сімонса у сцэне пасля тытраў у стужцы «Чалавек-паук» у далечыні ад дома. Мяркуючы па нядаўняй заяве акцёра, ён можа ўвасобіць на экране зласлівага рэдактара «Дэйлі Б'югал» яшчэ не раз. У інтэрв'ю Сімонс пацвердзіў, што падпісаны на ўдзел у некалькіх сіквалаў «Чалавека-паука». Пры тым акцёр падкрэсліў, нягледзячы на тое, што з ім заключаны кантракт, з'яўленне героя ў наступных стужках цалкам залежыць ад студыі. Нагадаем, што Джэйка Сімонс выканаў ролю рэдактара «Дэйлі Б'югал» у трылогіі пра «Чалавека-паука» Сэма Рэймі. Акрамя таго, ён агучыў Джэй Джона Джэймсона ў гульні «Спайдэрмен 3». Iron Maiden, Kiss і System of a Down стануць хэдлайнерамі фестывалю Download, які ў гэтым годзе пройдзе віртуальна. Ва ўмовах пандэміі каранавіруса мерапрыемства прыйшлося адмініць, і арганізатары прынялі рашэнне правесці штогадовы рок-фестываль онлайн. У праграме некалькі гадзін эксклюзіўных відэаматэрыялаў, запісы якіх яшчэ ніхто не бачыў, і ўзаемадзеянне выступоўцаў з гледачамі. Відэа можна будзе паглядзець на афіцыйным канале фестывалю Download TV з 12 па 14 чэрвеня. У пятніцу 12 чэрвеня можна будзе ўбачыць самыя яркія моманты выступлення Kiss у 2015 годзе. 13 чэрвеня урыўкі з гастрольнага тура Legacy of the Beast гурта Iron Maiden. А ў дзень закрыцця 14 чэрвеня ролікі з System of a Down на фестывальнай сцэне ў 2005, 2011 і 2017 годах. Прадюсер Джон Ландао і рэжысёр Джеймс Кэмерон прыляцелі ў Новую Зеландыю, дзе зоймуцца вытворчасцю сіквелаў «Аватара». Афіцыйна межы ўсё яшчэ зачыненыя за пандэміі каранавіруса, але здымачнай групе дазволілі прыехаць у краіну, дзякуючы адмысловаму правілу для замежнікаў, якія прадстаўляюць для краіны значную эканамічную каштоўнасць. Здымкі працягаў «Аватара» павінны былі стартаваць вясной 2020 года, але былі адкладзеныя з-за пандэміі. Вытворчасць павінна аднавіцца ў найбліжэйшы час. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё у студыі Маша Калеснікава.
І Міхай Сільін. Прэзідэнцкія выбары, распачаўшыся вылучэннем нечаканых кандыдатаў, з цягам часу становяцца ўсё больш напружанымі і нервовымі. І рэч нават не ў апытанках шталтом, за каго б вы прагаласавалі, дзе прэтэндэнту кандыдаты Александр Лукашэнка далёка адстае ад большасці сваіх сапернікаў. Рэч у колькасці людзей, што прыходзіць падпісацца за вылучэннем незалежных кандыдатаў і рэакцыі на гэта ўлады і праваахоўных органаў. Рэакцыя досыць прадказальная, правакацыі і затрыманні.
Ці сапраўды можна было б прадказаць рэакцыю ўладаў на выяўленне незадаволенасці людзьмі падчас выбарчай кампаніі? Як паўплывае на пратэставыя настроі затрыманне Сергія Ціхановскага і яго паплечнікаў? Ці чакаць узмацнення заціскання гаек і да чаго рыхтавацца іншым альтэрнатыўным прэтэндэнтам у прэзідэнты?
На гэтае да іншае пытанне ў жывым эферы Еўрарадыё адказвае палітычны аналітык Арцём Шрайман. Размаўляе Змітрий Лукашук. Давайце паслухаем.
Артём, ці чакалі вы, што так хутка нейкія будуць рэакцыі, такія сілавыя рэакцыі ўлады і праваахоўных органаў на тое, колькі людзей прыходзіць пакінуць свае подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў?
Я думаю, тут рэакцыя была в первую очередь на Тихановскага, то есть на его фігуру, на его персону, на его планы, на его слова. То есть, конечно, то, что приходят люди в таких количествах, это неожиданно серьезно и страшно для власти, но если бы они приходили к более умеренным кандидатам по риторике, я думаю, что такой бы силовой реакции сразу бы не было. И я, честно говоря, ожидал, что власть в этом году не будет, конечно же, дожидаться с репрессиями до дня выборов, а попытается напугать потенциальных протестующих до того, может быть, в августе в начале, может быть, там в июле, но что она начнет так рано, наверное, я не ждал. Но надо понимать, что и Тихановский – это вызов абсолютно нового порядка для системы, и тут уже просто реакция, она такая, ну, если хотите, нервная. Она животное практически. То есть увидели угрозу, увидели человека, который открыто призывает к революции. Тут как бы нет даже других для этого слов. Да? То есть он не играет в какие-то игры риторические, он просто сразу говорит, да, мы идем свергать режим, да, военные, там, милиция, переходите на нашу сторону, да, мы будем проводить площади и в городах. Ну, то есть здесь понятно было, к чему человек шел, понятно, какая у него динамика. Решили сбить на подлете сейчас. Думаю, что и там Светлана Тихановская как кандидат тоже не имеет особых перспектив регистрации в этой системе.
Вы на початку, вот, як почали сбирать подписы, таки досыть цікавый допис покинули у себе у телеграм-канале про то, что хутчэй за ўсё улада яшчэ не страціла нюх, і яна не дапусціць, як вы напісалі, нелепых і непрадказальных памылак. Як сёння вот вы глядзіце на дзеянні ўлада, ўсё ж такі нюх яшчэ ёсць ці няма ўжо?
Нет, нюх, конечно, есть. То есть власть есть инстинкт самосохранения, и он работает. Другое дело, что последние годы действия власти стали все менее и менее, ну, скажем так, вот рациональными с точки зрения самовыживания. То есть власть делает много вещей, которые можно было бы делать тоньше, если бы она была умнее, если говорить там очень-очень банально. И мне кажется, что вот с годами это портится. С годами как будто некоторые клапаны закупориваются у системы, она прекращает понимать какие-то вещи. Например, какие-то вещи делают абсолютно, ну, они неэффективные, там какие-то эти пропагандистские кампании по ТВ, когда там сенаторы эти, которых никто не слушает, выходят и начинают устраивать в Фейсбуке там наезды на Тихановского и получают в ответ там тысячи хейта, так, комментов таких с хейтом в ответ. Какие-то вещи делаются, ну вот, если вы не собирались допускать протесты, то зачем регистрировать Светлану Тихановскую? То есть какая-то вот несогласованность виднеется. И вот эта провокация, которая случилась, судя по всему, в Гродно, она тоже не блеск оперативного мастерства. Вот я об этом писал, что да, несмотря на то, что власть еще как бы держится зубами за кресло, но вот качество исполнения стало намного хуже, потому что дело Белого легиона можно вспомнить, 17-й год. Оно развивается пока по похожей модели. Но тогда для того, чтобы понять точно, что эти люди не виноваты, что это оружие не настоящее, что они ничего не планировали, нам потребовались недели. Нам потребовались, ну, как минимум дни, да, чтобы понять, разобраться. Здесь все стало ясно в течение нескольких часов. Да, там, женщина с понятной профессией, которая не живет в Гродно, бусики на минских номерах и так далее, эти милиционеры, которые картинно лежат, ну, то есть милиционер один. Качество исполнения стало намного хуже. Я не знаю, это ли качество исполнения приведет власть в какую-то катастрофу. Не могу это предсказать, этого никто никогда не может предсказать. Но очевидно, что власть начала давать какие-то вот сбои даже в своем подавлении недовольства, даже в своих репрессиях. И, в принципе, ну, все павшие режимы так или иначе совершали такие же сбои. Падение ли это нашего режима, мы не знаем. Но, скажем так, я уже не исключаю любых сценариев на лето этого года, абсолютно любых. И это тоже показательно. Там, 3 месяца назад, 4 месяца назад я был на 100% уверен. Сейчас уже это не 100% уверенность. Власть показывает, что она может делать глупые ошибки. А пропал нюх, не пропал нюх, ну, это философский вопрос, да. Просто он ослабляется.
Дарыч, вот просто до вас, як да аналітыка, шмат вот з нагоды гэтай сітуацыі ў Гродна, падчас якой затрымалі Тихановскага, абмяркоўвалі, што буквально за некалькі гадзін да гэтага Александр Лукашенко выступаў на заводзе перад рабочымі і расказаў гісторыю пра пакрыўджанага міліцыянера, подлетка, які толькі што скончыў там акадэмію там і гэтак далей, гэтак далей. І потым гэта здарылася. Ці яно здарылася раней? Вот, вот сітуацыя, усе лічаць, што Лукашэнка такім чынам, ну, как бы пракалоўся, расказаў тое, што будзе, тая правакацыя. Ці гэта не так?
Я не думаю все-таки, что это было вот такой вот наивный слив с его стороны, потому что я не думаю, что о планах таких операций, такого вот ну, низового уровня с привлечением, давайте скажем, галантно секс-работниц, привлекают президента и докладывают ему о том, вот тут мы положим эту женщину, вот тут она начнет его дергать. Вот, ну, то есть я сомневаюсь, что это на таком уровне докладывается, а у как бы защитников власти в данном случае есть аргумент, что за несколько дней до этого, или недель даже, произошел там инцидент с гаишником, по-моему, если не ошибаюсь, в Могилеве, где тоже там не то, чтобы была потасовка, но какой-то такой конфликт. Да? Я думаю, что Лукашенко, скорее всего, имел в виду это, в свойственной ему манере преувеличивая какие-то вещи. Но я, ну, скажем так, не думаю, что настолько на коленке сделанную операцию даже осмелились бы принести Лукашенко вот и показать ему, что вот-вот мы придумали комбинацию, да, с проституткой и лежачим полицейским, да. Я все-таки чуть лучшего мнения о среднем менеджменте наших спецслужб и там высшем, что такое бы Лукашенко не понесли. Я думаю, что это такая низовая разработочка и просто действительно совпало. Просто, ну, президент задал в своем выступлении некую такую рамку, что вот насилие к Тихановскому будет оправдано, потому что Тихановский наезжает на милицию. Да? И все. И это дало определенный такой карт-бланш милиции. Милиции стало понятно, так, что нам нужно для того, чтобы легитимно задержать Тихановского. И вот родилась такая двухходовочка. То же самое происходит во многих других отраслях. Так работает наш весь госаппарат. Лукашенко сказал, у Бабарика иностранные деньги, Цепкало компромат, а Тихановский вообще бандит. Вечером этого же дня, то есть до этого вечера ни один гостелеканал ничего, ни слова по этим людям не говорил, просто тишина. Вечером этого же дня и на следующий день вот ровно по этим же тезисам президент. А, то есть здесь скорее президент своими словами предопределяет рамки возможного. Да? Он говорит, вот так будет. Да? И дальше исполнители начинают работать. А я думаю, что эта система вот такая больше вертикальная.
То есть отрымливается, что и вот гэты материал интервью с турецким застройщиком, якому нібыта Цыпкала не заплатив за побудованный дом, якая з'явилась так само пасля вот того, как вы кажете, Лукашенко рамки обозначил. Это так само такая уже...
Я все-таки не думаю, потому что, во-первых, ну, по моим данным, эта публикация готовилась за несколько дней. Скажем так, у меня Цыпкало был в прямом эфире за день до этой публикации, и когда эфир закончился, уже его пресс-секретарю присылали сообщение с DevBuy с просьбой прокомментировать эту историю. То есть это было все-таки за день. Поэтому нет, я не проводил бы такой связи. У DevBuy и, в принципе, у IT-сообщества, скажем так, или у администрации IT-сообщества ПВТ есть причины не любить Цыпкало. Там есть много критики в его адрес. В адрес того, что он как-то плохо администрировал ПВТ, когда он был у него во главе, там, мало пускали компаний и так далее, не развивали продуктовые компании. И я много слышу негативных мнений о Цыпкало именно вот из такого топовой IT-среды. Не с айтишников-программистов самих, а вот именно с руководства. Я не исключаю, что это просто вот такая искренняя позиция этого портала. Они его не любят.
Я вернусь до ваших слов про то, что вы не выключаете любого развития подей летом на перед дні уже самой даты выбораў. У нас пытаюцца наши гледачы, і ў прынцыпе, ну, это как бы працяг, можа быць, развернеце сваю думку, пытаюцца, як вы лічыце, наколькі далёка пойдзе Лукашэнка, каб утрымаць уладу? Ну, ці вот наколькі Лукашэнка гатовы ісці да канца, не зважаючы цалкам ні на што? Вось вот якога развіцця падзей самые такие, скажем так, негативные и, ну, скажем так, меньше негативные вы можете так намалевать.
Мы этого не знаем. И самое главное, что я не думаю, что это знает Лукашенко, потому что он еще никогда не был в ситуации, когда ему нужно было принимать чрезвычайные решения по разгону людей. Я имею в виду не разгону, а вот такому 10-20 тысяч, а именно прекращению таких революционных выступлений. Все-таки 2010 год это было... Ну, по сравнению с теми революциями, которые сбросили там, цветными революциями, скажем так, 10-й год это была такая, ну, тренировка, да, демо-версия для этого ОМОНа, спецназа, 6-7 минут. А это было несложно. Я думаю, что он абсолютно очевидно способен это повторить. Это даже, мне кажется, нет никаких сомнений. А, и он уже сегодня про это сказал. То есть тут даже не нужно далеко ходить. Насчет того, что готов ли он отдать там приказ стрелять, условно говоря, я не думаю, что это понадобится. Я не уверен, что градус противостояния в белорусском обществе достиг вот той точки, когда стороны будут готовы друг друга стрелять на поражение. Все-таки даже в самых брутальных белорусских разгонах 17-й год, 10-й год, они не доходили по жесткости до... Ну, мало того, что там было, я не знаю, в Кыргызстане, да, когда там десятки людей убивали, уж тем более там до Майдана. Оно не доходило даже там до сегодняшних столкновений в США или до недавних столкновений во Франции, где две стороны были настроены вот прямо на ну, физическое причинение друг другу максимального вреда. Не было вот борьбы на уничтожение. ОМОН махал дубинками, чтобы разогнать, да, там не было практически... очень в редких случаях было вот прямо избиение, ради вот чуть ли не до убийства. Я сомневаюсь, что мы достигнем стадии, когда стороны будут воевать на уничтожение. Мне кажется, что сегодня силовиков в Беларуси хватает для того, чтобы традиционными методами разобраться с любым протестом, который могут собрать оппоненты Лукашенко до августа. То есть, если его не будет хватать, заблокируют центр, если не поможет заблокировать центр, выключат весь интернет и так далее. То есть, условно говоря, хватает некровавых методов на пути к этому. Поэтому я не предвижу вот действительно таких апокалиптических сценариев. Другое дело, что я вижу зону неопределенности не в улице. Здесь все плюс-минус понятно. Я вижу зону неопределенности в поведении номенклатуры. Я не говорю, что номенклатура предаст Лукашенко или что у нас есть раскол, но, скажем так, по сравнению с полугодом назад, такие настроения, такая вероятность стала, на мой взгляд, чуточку больше. Она уже не нулевая. Она и не 50, и не 20%, но она не нулевая. Потому что у нас абсолютно явная усталость всех слоев общества белорусского. Из номенклатуры доносится возмущение тоже всякими, особенно политикой власти и Лукашенко во время пандемии. У нас есть, в принципе, приемлемые для номенклатуры кандидаты, в первую очередь Бабарика. У нас есть очевидная, судя там по опросам, возможность Бабарика набрать электорально, но если не победить в первом туре, то набрать очень внушительный результат. В такой ситуации белорусская система власти еще не была. И как она себя поведет, никто не знает. Но если, к примеру, там, я не знаю, десятки избиркомов начнут давать реальную цифру, это может привести к неожиданным, вообще к неожиданной динамике, к тому, чего мы раньше не видели, к неожиданному поведению других чиновников. Как это развернется? Серьезно, это за гранью моей способности предсказывать и вообще гадать. Я думаю, никто этого не может предсказать. Но сегодня уже не все так предсказуемо, как раньше, это факт. Вот. А улица здесь скорее будет дополнительным фактором, потому что... Ну, уже очевидно, что протесты не остановятся на этом. Только какие-то очень брутальные репрессии способны сейчас остановить протесты. И дальше вопрос, да, во что они выльются. Будут ли это протесты, рассредоточенные по всей стране, которые растянут силы спецслужб и правоохранителей? Будут ли это протесты, сконцентрированные в Минске? И тогда будет какое-то повторение смеси 10-го и 17-го года. И как это будет влиять на умы тех же чиновников, которые, к примеру, симпатизируют больше Бабарика? Это интересно. Это все непредсказуемо.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Батэ захоўвае лідарства ў чэмпіянаце Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе па выніках 11-га тура. Барысаўчане выйгралі ў Іслашы 1-0 і маюць 25 ачкоў. На другім месцы з 22 ачкамі Энергетык БДУ, які ўпусціў перамогу ў матчы з Віцебскам 3-3. Чэмпіён краіны Брэсцкая Дынама пасля перамогі над Рухам 4-1 падняўся на 6-е месца. У чэмпіянаце Беларусі па футболі сярод жанчын пасля 5 тураў два лідара Гродзенскі Нёман і сталічная Дынама БДУ ФК. Яны выйгралі ўсе свае матчы. Беларускі футбаліст Міхаіл Сіваков працягнуў кантракт з расійскім клубам Арэнбург. Яму 32 гады. У бягучым сезоне да яго прыпынення Сіваков правёў за Арэнбург 13 матчаў і выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Міжнародны саюз раварыстаў і велосіпедная антыдопінгавая арганізацыя правядуць паўторны аналіз допінг-пробаў гоншчыкаў, якія ўдзельнічалі ў некаторых спаборніцтвах у 2016-2017 годах. Сярод іх Тур де Франс трохгадовай даўніны. Прычынай стаў допінг-скандал з удзелам нямецкага лекара Марка Шмідта, які незаконна дапамагаў некаторым спартсменам паляпшаць іх вынікі. Асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў давялося афіцыйна прасіць прабачэнне ў ЛГБТ-супольнасці за рэквіт з TikTok некарэктнага відэа. У ім мужчына і жанчына дэманстравалі 4 тыпы паводзін на корце, у тым ліку тых тэнісістаў, хто гучне, стогне ці гучна крычыць. ЛГБТ-супольнасць палішыла відэа абразай, аўтары яго выдалілі, а асацыяцыя даказвае, што ў сучасным грамадстве падобныя дэманстрацыі недапушчальныя. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Працягваем праграму Еўразум. Тым часам адзін з альтэрнатыўных і ўплывовых вылучэнцаў Віктар Бабарыка падаў у ЦВК заяву на Александра Лукашэнку, у якой пералічыў факты яго парушэння заканадаўства падчас выбарчай кампаніі. Вось такая вось нечаканка.
Бабарыка ўзгадаў, як работнікаў дзяржпрадпрыемстваў прымушаюць падпісвацца за вылучэннем дзейнага кіраўніка Беларусі. Таксама звяртае ўвагу на агітацыю, якую вёў Александр Лукашэнка і абразы іншых прэтэндэнтаў. Як прыклад агітацыі супраць канкурэнтаў, ён прывёў выступ Лукашэнкі 29 траўня на мінскім трактарным заводзе, які шырока асвятлялі СМІ. Тады Лукашэнка крытычна выказаўся не толькі на адрас Бабарыкі, але і на адрас іншых прэтэндэнтаў.
Са словах Лукашэнкі, Бабарыка нібыта распаўсюджвае неадпаведную рэчаіснасці інфармацыю, і яго выбарчая кампанія фінансуецца замежным капіталам. Гэта, сцвярджае ў заяве Бабарыка, з'яўляецца безумоўнай падставай для адмовы ў рэгістрацыі кандыдата прэзідэнта Александра Лукашэнкі.
Бабарыка просіць ЦВК праверыць парушэнні з боку ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Калі пацвердзіцца выкарыстанне службовага становішча з боку кіраўніка дзяржавы, адмовіць Лукашэнку ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Калі выявіцца прымус да подпісаў за Лукашэнку, лічыць несапраўднымі ўсе тыя падпісныя лісты. Таксама былы кіраўнік Белгазпромбанка просіць даць яму магчымасць публічна выступіць за абвяржэннем ілжывых звестак ва ўсіх СМІ і на ўсіх тэлеканалах, па якім былі распаўсюджаныя заявы Лукашэнкі.
Ну і яшчэ даць магчымасць сваім зборшчыкам подпісаў такі ж доступ, які мае ініцыятыўная група Лукашэнкі ў працоўны час і на працоўных месцах. Давайце паслухаем Віктара Бабарыку, які што ён сказаў пасля таго, як вярнуўся з ЦВК.
Як вы знаеце, на выходных мы апублікавалі дэкларацыю о чесных выборах, і ўжо сёння я аднёс заяўленне о фактах многочисленных нарушэнні, которые произошлі за начальный период избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию. Я хочу, чтобы те, кто разделяет эти принципы, присоединились к нам и, как мы уже опубликовали информацию, окажем всю необходимую поддержку таким людям. Полный текст нашего заявления вы можете найти на нашем сайте. Кому интересно, может почитать. Ну и самое главное обращение к нашим членам инициативной группы. Нам осталось всего 2 недели. Я думаю, что вот та цифра, к которой мы сейчас приближаемся, 100 тысяч, она уже преодолена будет в ближайшее время, но нельзя останавливаться.
Слухай интернет, слухай музыку.
Падтрымка малому бізнесу, пра якую рапартавалі ўлады на пачатку эпідэміі каранавірусу ў Беларусі, так і не прыйшла. Падатковых канікул, пра якія мараць прадпрымальнікі, таксама не назіраецца. А вось грошы за арэнду памяшканняў, якіх цяпер няма у прадпрымальнікаў у выніку крызісу, з іх патрабуюць. Завод «Гарызонт», пра які мы ўжо распавядалі, вырашыў не цырымоніцца з арандатарамі і пачаў паказваць ім на дзверы. Пра чарговы этап змагання, распавядае Марія Вайтовіч.
Прадпрымальніку Юрыю Алейніку прыйшло паведамленне аб спыненні дамовы арэнды ЗАД «Гарызонт Белінвест Девелопер», у якога ён арандуе плошчы для сваёй гульнявой прасторы «Кувалда». Формальная причина долгу 4600 рублёў, які накапіўся ў прадпрыемства перад арэндадаўцам. Апошнія два месяцы Алейнік прадстаўляе інтарэсы арэндатараў Гарызонта, складае звароты, ходзіць на сустрэчы з адміністрацыяй ЗАД. Мэта – зніжэнне арэнднай стаўкі і ўвядзенне арэндных вакацый. Бізнес сур'ёзна церпіць праз адток кліентаў ва ўмовах каранавіруса. Прадпрымальнікі кажуць, што не могуць пацягнуць арэнду плошчы на ранейшых умовах. Ліст аб скасаванні быў падпісаны 26 траўня за дзень да сустрэчы з генеральным дырэктарам Гарызонта Юрыем Пратко. 29 траўня яго даслалі на адрас бацькоў, дзе я прапісаны, напісаў Еўрарадыё Юрый Алейнік. Давайце ўзгадаем вынікі размовы дэлегата ад прадпрымальнікаў ды кіраўніцтва Гарызонта.
Суть такая, што, ну, ситуацию вроде как знают. Предложения с их стороны конкретного написанного нету. На словах от Ковалёвой Инны Георгиевны предложение следующего порядка. Фиксация курса на 1 марта, то, что было сделано до 1 июня. По индивидуальным заявлениям готовы продлить эту фиксацию до 1 сентября. И снижение на 10%.
Калі арэндатар не выконвае умоў дамовы, арэндадаўца мае права разарваць яе ў аднабаковым парадку па заканчэнні 7 каляндарных дзён з даты атрымання паведамлення. Арэндадаўца папярэджвае, у выпадку невяртання арэндаванай маёмасці ў тэрмін да 3 чэрвеня 2020 года спагнанне запазычнасці і высяленне арэндатара будзе праводзіцца ў судовым парадку, што пацягне для вас дадатковыя судовыя выдаткі. Дзяржаўная пошліна ў памеры не менш за 25 базавых велічынь – 675 беларускіх рублёў. Відавочна, перамовы паміж прадпрымальнікамі з Гарызонта і арэндадаўцам зайшлі ў тупік. Бізнес прыгразіў з'ехаць з тэрыторыі завода. Адміністрацыя па-ранейшаму настойвае на выкананні дамоў, заключаных да пандэміі.
Я лічу, што нашу сітуацыю магчыма могуць вырашыць улады. Але калі наши улады не могут вырешить нашу ситуацию и допомогчи белорусскому бизнесу, белорусским людям, то на во что нам такая улада.
Разважае стваральнік бренда «Гонар» Павел Доунар. Хаўруснікаў прадпрымальнікі могуць знайсці ў палаце прадстаўнікоў. Дэпутат Алег Гайдукевіч расказвае Еўрарадыё, што ў курсе сітуацыі на Гарызонце.
Знаю, што там праблема с арендой, і яны не могуць ее платіць. Значит, ну, я считаю, что это глупость, если власть не пойдет ему навстречу, там руководство завода. Что они сдохнуть должны, где деньги взять? То есть надо какой-то обязательно найти компромисс и поддержать предпринимателей. Это 100%. Умрут предприниматели, хуже будет этому заводу. У нас некоторые предприятия вообще живут за счет аренды. Там директор сидит, у него ничего нет, он только аренду с этих предпринимателей собирает. Поэтому если предприниматели оказались в сложном положении, то надо идти им навстречу в обязательном порядке. Это рабочие места, это налоги будущего для страны, это инвестиции.
Политик мяркуе, что на место белорусских предпринимателей прыйдзе бизнес из інших краин. Белорусам доведется уладковываться на новые предприемства наемными работниками.
Я депутат парламента, мы готовы с ними связаться там любым способом. И все, что я могу, а я все-таки что-то могу, как депутат, поставить вопрос, подготовить депутатский запрос, чтобы людей поддержали. То есть свой вклад в поддержку бизнеса я готов нести на любом уровне и никогда этого не боялся и не стеснялся.
Я еще раз. Ён назначил, что, цитата, готовы подтримать предпринимателей усими максимыми способами. Ці варта слово депутата доверу покажет час. Мария Вайтович, информационная служба Еврорадио.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Міхась Сельгін.
Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.